Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы представляем нашего сегодняшнего гостя. Это глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Рада вас приветствовать в этой студии. Спасибо, что пришли к нам. И у нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Кого-то этот вопрос ставит в тупик, кто-то отвечает сразу. Посмотрим, как вы отреагируете. Вопрос, собственно, следующий. Какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать в своей жизни, чтобы оно касалось не только вас лично, но и вот людей, которых, может быть, это решение тоже затронуло?
Должность главы Республики Ингушетия, тогда еще должность президента Республики, это самое тяжелое и самое ответственное решение, которое я принимал.
А что было на весах? Что за вещь? Почему
весах,
это было тяжело?
На весах было то, что я представлял себя чисто как военным человеком, знал свою профессию, знал свое предназначение, знал перспективу и какие горизонты передо мной. Да, это совершенно новая стезя, новые задачи, совершенно непонятная для меня политика. И непонятны для меня вещи. И, конечно, это не боязнь перед ответственностью, а понимание того, что насколько это должность ответственна, это же целый народ, целая республика, и в тот период довольно сложная ситуация, да. И, конечно, вот это ноша такая, что а вдруг не донесу, а вдруг не справлюсь. Вот это было вот самое тяжелое решение, поэтому.
А тогда почему вы все-таки согласились?
Ну, когда все-таки мы все было развешено за и против, когда было понимание, когда я смотрел и анализировал, я для себя тоже такие выводы делал, не только в этой должности, но и в других должностях, и в армии были более сложные, не более сложные, а сложные должности, ответственные должности. Я всегда смотрел, кто на этих должностях работать. Я когда увидел, что обычные люди, и когда я понял, что я с этой задачей справлюсь, вот я тогда и согласился.
То есть получается, что ваш главный аргумент «за» – это то, что вы увидели, что вот точно такие же обычные простые люди работают на там, примерно такого же уровня должностях и ничего справляются.
Нет, главный аргумент, конечно, это было то, что и Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич убедили в том, что будет поддержка, поставили задачу, что это надо для республики. Конечно, это был главный аргумент. А в остальном я уже между этими аргументами все равно смотрел, а какие же люди. Вот я где-то в какой-то передаче об этом говорил, для меня это было представление, что губернаторов там, или президентов где-то выращивают в особых инкубаторах, и там после этого только выпускают на волю. Оказывается, это простые люди, и я понимал, что если я по жизни иду ответственно выполняю свои задачи, почему бы и здесь не выполнить так же задачи.
А скажите, кто из тогдашних руководителей вас убедил в том, что это обычные люди?
Знаете, я, кстати, говорил одному из больших чиновников, что можно было бы меня отправить, если уж так необходимость, куда-то на стажировку. Я тогда вспоминал троих руководителей регионов. Шаймиева, Федорова, вот не знаю почему, и Ишаева, Хабаровского. Вот я почему-то их вспомнил.
Как самых таких долгожителей политических?
Вот не знаю, почему долгожители, но, наверное, чаще может... Ну, я военный человек, откуда я мог про них слышать, но наслышан был, и, наверное, из-за того, что результаты там хорошие были. Я вот говорил, вот даже их назвал, вот отправить кому-то из них на стажировку, посмотреть, что из меня, а может, не получится из меня ничего. Поэтому вот такие люди вот как бы вот убедили в том, что простые люди, надо просто, наверное, с характером просто работать, и все получится.
Хорошо, прошло какое-то количество времени. Вот на сейчас, наверное, на сегодняшний момент, вы все еще уверены в том, что это обычные люди?
Я уверен, что это обычные люди. И я обычный человек. Если я скажу, что это необычный, значит, я тоже необычный. Мы все обычные люди. Просто понимание меры ответственности, задач, которые стоят, ну и, естественно, умение организовать и планировать работу. Наверное, это главное качество, которое должно быть у любого руководителя. Если они есть, то можно и подводной лодкой командовать, и капитаном дальнего плана, и быть и президентом, быть и космонавтом быть. Если этих качеств нет, то я думаю, что даже водителям троллейбуса будет сложно работать.
А военный опыт вам помогает в принятии решений политических?
Ну, скажу так, что именно закалка военная, именно умение планировать, организовывать работу, именно полученные знания и в первой академии, и особенно в академии генерального штаба, это, конечно, большой урок и такое большие знания и опыт. И сейчас, принимая решения какие-то политические, я уже довольно серьезно опираюсь и на этот опыт. И довольно серьезно получаю, тем более в Академии Генерального штаба, там не только военное управление, военное государственное управление. Mm-hmm. И то, что проходили там, ну, что я для себя вообще не представлял, что оно мне понадобится вообще в жизни, да, государственное управление. Но, тем не менее, эти уроки дают свои плоды. И, конечно, сегодня, когда принимаю решения, я опираюсь и на эти знания, но больше принимаю политические решения, я, конечно, опираюсь на опыт более опытных. Да? Я довольно серьезно по некоторым вопросам консультируюсь там, с разными руководителями, в том числе и нынешним президентом Татарстана, и Шаймиевым, Митямир Шариповичем в то время консультировался. Я довольно серьезно консультировался с Магомедом Алием Магомедовичем, тоже общался, звонил, uh-huh. спрашивал, как вот в той или иной ситуации. Я хорошую помощь, консультацию получал от Конокова, от Мамсурова.
А с Аушевым советовались когда-нибудь по принятию
решения? Ну, я скажу, по некоторым вопросам я и с Русланом Султановичем советовался. Я получал хорошее там... А уж вы неплохой управленец, и ну, у меня тоже опыт есть в этом направлении.
То есть для вас не проблема с кем-то посоветоваться и попросить помощи в принятии решений вот этих вот политических?
Да. По ряду вопросов я и с Мурадом Магомедовичем советовался, дядьком, по тем или иным вопросам. То есть я открыт, и было бы глупо этого не делать. Поэтому это было, это и сегодня возможно, если... Меня услышат, поэтому и сегодня я общаюсь, и сегодня я спрашиваю по тем или иным вопросам, как. Конечно, решение принимаю я.
Ну вот да, хотелось бы спросить, вы все-таки вот эти советы от более опытных людей, которых вы так воспринимаете, вы, они какой вес имеют?
Ну, знаете, мы же сопоставляем, да? Есть такая советская поговорка, она и сегодня есть хорошая, да? Мы тут все посовещались, и я решил.
Это прекрасная формулировка.
Да, но это не говорит о том, что решение-то один человек все равно. Командир принимает решение, да, или директор завода принимает решение, или глава принимает решение. Не может же решение там, решение подкрепляется кем-то. Если это парламент, значит, председатель парламента. Если глава республики, значит, глава республики. То есть это понятно. Вот эти советы, вот этот диалог... он отсеивает сомнения тех или иных вопросов. Когда эти сомнения отсеиваются, когда ты взвешиваешь за и против, и вот эта сторона больше занимает, то ты тогда... Иногда даже вот у меня были ряд моментов, когда у меня было совершенно другое мнение, я согласился с мнением вот большинства тех, с кем я советовался.
А вы вообще долго сомневаетесь над своими решениями или нет? А то у нас просто, вот, например, один из гостей программы «Разбор полета» как-то сказал, что главное в принятии решения – это не думать вообще.
Ну, может, у него должность такая, я не знаю.
Скочил на коня и поскакал.
Нет, ну, может, у него должность такая. Знаете, когда принимаешь решение сам за себя, лично за себя, да, тут можно и не думать, и в пропасть прыгнуть, и куда что угодно сделать. Но когда ты принимаешь решение за свою семью, тут надо думать. Ты же думаешь о детях, о жене, о доме. А когда еще думаешь о республике, конечно, надо здесь думать. И вопрос по срокам принятия решения. Если срок позволяет, надо и думать долго. Надо и советоваться. Надо все за и против взвешивать. И плюс еще моделировать ситуацию, да, в той или иной ситуации, как она будет. А вот мы у себя проводим, это тоже армейская привычка, например, перед проведением там, крупных мероприятий, там, выборов, там, или же ЕГЭ, там, или еще чего-то там, мы проводим показные занятия, да? То есть мы все взвесили за и против, разложили, как будет. Проводим показные занятия на одной из учебных точек. И смотрим реально, там, ну, в реальном режиме времени, и мы все это пошагово, всех, кто должен работать, мы всех собираем, 100, 200, 300 человек там. И всем показываем, как должно быть. Там же раздаем методички. То есть сколько метров, сколько сантиметров, кто где должен чем заниматься. Вот этот такой случай был, например, когда мы открывали избирательные пункты на выборах президента России. Когда я туда пришел, вот на избирательном участке один из медицинских кабинетов, да, и детских кабинетов, все, что должно быть, да, как предписано. Зашел я в медкабинет и сам спрашиваю, ну, давайте, я больной, вот у меня сломана нога, наложите мне шину, и все.
То есть, работа встала.
И работа встала, да. Вот эти вещи, когда мы говорим, это вот вроде бы казалось мелочь, а если случится что-то с ребенком, который играет, или с человеком, или со стариком, это не мелочь. Это жизнь человека, это ну, травма человека, это инвалидность, в конце концов, еще чего-то. То есть на этом оно все и базируется. Когда решение принимается, конечно, если есть возможность, если есть время, если условия позволяют, надо бы промоделировать различные ситуации, как это получится. Исходя из этого, вы можете поменять некоторые мнения по этому решению.
А решения в армии вам давались проще, потому что там же вы все-таки действуете в рамках приказа?
В армии проще что? Есть устав. То есть любое решение, оно подкрепляется уставом. Неуставное решение – это противозаконно. То есть если приказ поступил, одни говорят так. Сперва надо подумать, потом выполнить. Да? Но приказ надо сразу выполнять. Почему? Потому что, да, есть понятие. Кто-то там говорит, вот нельзя выполнить, почему? А вдруг что-то случится? Но в большинстве случаев невыполнение приказа в армии или затягивание выполнения этого приказа, думая за старшего начальника, а вдруг это не так, приводит к большим жертвам. Почему? Потому что старший начальник знает. Если, грубо говоря, сказано нанести бомбу, штурмовой удар, а тут все начинают рассуждать, а правильно ли это будет, не зная, а какая информация у старшего начальника, почему? Потому что у старшего начальника ее больше. И твоя задача выполнить эту задачу. Да? К примеру, я говорю. И много таких вещей в армии, там, в том числе бытовых. Поэтому, конечно, в армии проще. В уставе все прописано, открой устав, прочитай все по уставу. В том числе, как газон покрасить или побелить, как там листья, там, как там деревья. Я утрированно говорю, в шутку, да, но тем не менее, даже какие лавочки должны быть в городке, какого размера досочки должны быть, там все прописано. Все легко, бери, читай, делай, как там написано. Выйдешь за рамки, значит, ты вне закона. Поэтому, конечно, в армии проще в этом плане.
А в условиях войны?
В условиях войны там совершенно другие условия. И Красный устав, как мы его называем, да, который писан на крови, боевые уставы, действуют тоже, да, на войне. Но, тем не менее, война всегда вносит коррективы. И если на учениях одно, то на войне это все может быть на 180 градусов наоборот. Поэтому здесь уже на решении командира. Главная задача командира – выполнить задачу, которая перед ним стоит. Любыми путями. Но при этом требование сохранить жизнь солдат. Вот здесь довольно серьезная психологическая, моральная ответственность у командиров. Одно дело командир дивизии, командир полка, командир батальона. А когда командир взвода, тем более если это командир разведгруппы, когда он сам самолично принимает решение, это вчерашний пацан, ему 20 лет, 22 года. Представляете, за ним целая группа солдат, он должен выполнить задачу. Он знает, что при выполнении этой задачи, ну, по теории вероятности, 2-3 человека должны погибнуть или получить ранение. Но он должен выполнить задачу. И в этой ситуации, конечно, сложно принимать решение, но тем не менее, война вносит коррективы.
Если мы говорим о военных решениях именно в период войны, давайте вспомним 99-й год, войну в Югославии, какое бы вы решение в тот момент назвали бы самым тяжелым для себя?
Знаете, вот самое тяжелое, наверное, решение, когда, ну, не буду в подробности влезать, но когда поступила команда, что задача снята, и можно объект оставить, и можно уходить. Вот в этой ситуации, и многие в армии поступают так, когда надо выполнить задачу, ты понимаешь, что надо выполнить задачу, но хоть что-то внутреннее подсказывает. В этой ситуации вот я принимал самоличное решение, что уйти не могу, возможности нет, То есть, если я начну сейчас уходить, то мы еще не факт, что выйдем отсюда. Угу. И вот это мое решение, ну, наверное, заставило все-таки принять более емкое решение, что все-таки ту задачу до конца надо выполнить. Вот это было, вот, наверное, такое самое и ответственное. То есть, можно было и по голове за это получить.
Ну, конечно.
А можно было и по-другому. То есть, вот тут как ты угадаешь. Если родился под счастливой звездой, значит, все нормально. Если... Но это, опять же, знаете, это же риск. Ну, опять же, в армии нет таких, которые не умеют рисковать и не боятся рисковать. Ну, все рискуют. Это жизнь, а в армии тем более. Поэтому вот, вот эти ситуации надо... Ну, очень сложно их принимать, когда ты сам принимаешь. Не с кем посоветоваться там, да, и вот... Это одно. И второе, в армии, знаете, еще есть одна форма, особая форма. Я часто видел командиров, которые в быту, они вроде бы и истерики бывают такие, там, за какой-то мусор, там, шумят, орут, кричат. А в боевой обстановке, когда начинается бой, когда пошли там погибшие, раненые, он становится, ну, более чем... И это все вдохновляет солдат, успокаивает солдат. Когда командир в бою спокойным голосом управляет боем. То есть вроде бы там паника там у кого-то, там солдат что-то там раненый, там, еще что-то, ну, какая-то паника. Он это все спокойно, земным языком, когда вот это качество командира. Поэтому, конечно, и на тех направлениях, где я выполнял когда-то свои боевые задачи, ну, вот это спасало. Вот принять решение и самолично там определиться. Но после этого всегда командиры и начальники журили, конечно, но при этом говорили, все правильно, молодец.
То есть не было у вас такого, что вы потом о своем решении как-то жалели, или кто-то вам указывал на то, что вы были неправы?
Ну, к счастью, такого не было, чтобы я жалел лишнего, да, и кроме того, как пожурить, там, что для себя постоянно взыскать, тоже не было. Наоборот, молодец, ну, хорошо.
Счастливая звезда.
Да, без этого, наверное, никуда. А как вы вообще решили стать военным?
Ну, тут целая история. Ну, во-первых, для армии я вырос в селе. И возле нашего села стоял полигон общевойсковой и учебный центр общевойскового училища Орджоникидзевского, сегодня Владикавказ. И, конечно, у меня жизнь детства прошла среди военных. Да, вот. Но, тем не менее, уходя в армию, я не представлял себя военным. То есть я как-то вот, может, хотел быть егерем, там, может, хотел там что-то другое профессию, но военным не представлял. И только в армии я, увидев жизнь настоящего офицера, будни офицерской, я посмотрел на семьи, живя, ну, служили в военном городке, посмотрел на семьи, на детей, на жен офицеров. Я вот влюбился в эту профессию и вот заболел идеей поступить в десантное училище Рязанское.
Почему десантное?
Ну, опять же, наверное, в силу дурного характера. Почему? Потому что десантное – это единственное училище вообще не только в Советском Союзе тогда, а вообще в мире профильное прямое десантное училище. Во-вторых, конкурс страшный. Там порядка 38-42 человек в то время на место было. Это довольно серьезное. И МГУ, и в то время вот они как бы соревновались в этом конкурсе. Ну, в-третьих, десантник – это, ну, самая тяжелая профессия, почетная. Поэтому, наверное, вот исходя из этого, ну и плюс тот коллектив, который нас собрался поступать, мы как-то вот по интересам как бы договорились в этом плане. Вот у меня вот эта идея зародилась, я вот так стал курсантом десантного училища и не скажу, что успешно его закончил, но неплохо закончил.
И что там такое, да, было? Вот сейчас что с неуспешным было?
Что нет, не так было у вас в училище, признавайтесь?
Нет. Успешно в плане того, что нет, у меня нормально было. Я стал, кто слышит это, кто был курсантом, понимает, о чем я говорю. Я стал замковым взводом, я стал командиром отделения, и после этого стал старшиной роты. И, конечно, это почетно, это... Нормально, я командир, да, вот как бы. И вот довел роту до выпуска вместе с командиром роты, вместе с офицерами. Но старшина роты или замком взвода, вообще сержант, это, конечно, особая каста в училище. Почему? Потому что ты так же, как и курсант, отвечаешь за свое, за свои знания, успеваемость, учишь, но при этом еще уйму времени, старшина особенно, уделяешь для того, чтобы обеспечить солдат, да? То есть и покормить, и одеть, и спорт, и ну, все вместе, все на тебе, и учебно-материальная база, хозяйство, все. И вот это, конечно, накладывает отпечаток. Поэтому я насчет успешного говорю в плане того, что я не блистал отличными знаниями, не был отличником. Но, тем не менее, я мне как-то один из хороших педагогов в училище сказал, вот я смотрю на тебя, старшина, ты вот не зубри, ты не конспектируй, вот это все тебе не надо. Ты изучай практику. Таким, как ты, отличником не встать, золотым медалистом тоже не стать. Ты практик, поэтому изучай практику, это в жизни тебе поможет. Вот я его совету последовал, и поэтому ну, я считаю, что с меня получилась неплохая практика.
И еще к тому же потом стали главой республики. Примерно то же самое делаете, только в других масштабах.
Да, мне тоже напомнило, да, вот это вот. Да, перечень обязанностей, похоже. Обучение, обеспечение, хозяйство, все очень похоже, такая маленькая модель прям.
Все-таки как-то вот этот поворот из военного в политика, он, конечно, не знаю, мне кажется, хотя, наверное, в условиях Республики Ингушетия другого главу сложно было представить в то время.
Ну, я не соглашусь с этим. Вообще, я и тогда говорил, и сейчас это повторю, что не надо милитаризацию разводить, в том числе в республике. Когда я приехал в республику, ну, стал главой, ну, я поставил задачу в зале, в общем, в холле, да, в одном субъекте, в втором увидел и как бы за опыт взял повесить фотографии или портреты бывших глав, ну, бывших не бывает, ну, президента, первого, второго президента республики. Ну, и повесили портреты Руслана Султановича и Мурата Магомедовича в генеральских формах.
Да, так до сих пор и висят.
Нет.
Нет?
Нет.
У вас, по-моему, там оба портрета есть.
Нет, я потом сказал, давайте, хватит даже милитаризацию развить, переоденьте наших президентов
в гражданскую форму.
Да. Да. А вот это понятие, вот на Кавказе любят только силу, только там, это неправильно, это не так. Силу любят везде, да, соизмеримо, в том числе в семье. Сила, она разная, там, или жестким голосом, там.
Нет, ну, подождите, мы вот нам надо сейчас просто прерваться, но все-таки сила и авторитет – это разные вещи.
Нет, повторяю еще раз, я к этому и шел, что можно силы по-разному, там, да, но больше надо давить авторитетом. Вот это и есть сила, я к этому и шел. И когда я говорю, давайте всех оденем гражданку, и сегодня в республике может править и генерал, и не генерал, политик, экономист, бизнесмен, кто угодно. Главное, чтобы у него был авторитет.
Но, хорошо, все равно потом вернемся к началу вашей работы президентом Ингушетии, потому что тогда, согласитесь, ситуация в республике была сильно иной по сравнению с тем, что сейчас происходит в Ингушетии. Сейчас нам надо прерваться буквально на несколько минут, после чего разбор полета с Юнусбеком Евкуровым продолжится.
Продолжается программа «Разбор полета», и сегодня мы разбираем полет главы Республики Ингушетии Юнусбека Евкурова.
Все-таки возвращаясь к ситуации в Ингушетии, когда вы стали главой республики, все было совсем не так спокойно, как сейчас. И, конечно, вопрос о том, любой ли может управлять Ингушетией или не любой, наверное, мог бы получить другой ответ, нежели вы сейчас даете ответ на этот вопрос. И тогда, очевидно, нужно было ставить военного человека или нет?
Ну, я не соглашусь, даже в этой ситуации не соглашусь с тем, что надо было военного, да. Я повторяю еще раз, если умение достигать целей, да, ставить их перед собой и достигать эти цели, и умение организовать работу, планировать работу, это целый цикл и целый... Я не скажу, что я знаток в этом направлении, да, но, опять же, у меня есть характер, воля, я считаю, что это у меня есть, и я, конечно, ответственен. Я не могу спокойно увидеть недостаток и спокойно спать, да, пока недостаток не будет, по крайней мере, или устранен, или пока этим недостатком кто-то не займется, да. Ну, и черта у меня есть такая, что я вообще беспокоюсь и постараюсь видеть все. Наверное, вот это умение должно быть у любого руководителя, в том числе у директора завода. Я скажу, как-то я проверял поликлинику, вот вроде как бы мелочь, да, я часто этот случай вспоминаю. Поднялся на чердак, и паутина на чердаке, грязь, ну, вот бардак на чердаке, да. Казалось бы, где глава президента Республики Ингушетии, где этот чердак в поликлинике просто. Ну, и туда же я поднял главврача, или начальника этой поликлиники, женщину, сказал, поднимайтесь. Поднял туда завхоза. Я завхода спрашиваю, сколько вы лет работаете здесь начальником? 17 лет. И вот простой вопрос. Сколько раз вы на этом чердаке были? Вот он хотел что-то сказать. Я говорю, только не говорите, что вы вчера здесь были. Так разведчик увидел, что...
Проверяли, на месте ли паутина.
Паутину здесь не снимали уже года три, наверное. И вот этот завхоз мне говорит. Но он хочет сказать приятное для меня, что кроме вас ни один президент сюда не поднимался. Я говорю, вот это очень плохо, что я сюда поднялся. Почему? Потому что это значит, я плохо работаю. Если бы я с тебя с первого дня снял бы должность, другого поставил, мне, может, не надо было бы сюда подниматься. И это первое. Второе, это 17 лет, которые ты здесь работаешь, ты вообще лучше бы не работал. То есть это твоя оценка в том числе, что ты заставил меня сюда подняться. А вот если бы я поднялся сюда, увидел бы закрытую опечатанную дверь на чердак, если бы ты ее открыл бы, увидел бы здесь порядок на чердаке, я бы тебе премию дал. Сказал бы спасибо, пример поставил бы. То есть вот эти вещи, это мелочь, да, вот мы говорим про чердак, а с этого все начинается. Для главы республики нет мелочи. Для главы субъекта есть все. Он должен все охватить и все видеть. То ли сам, то ли через помощников, то ли через обращение граждан. Максимально.
Скажите, а вот вообще часто то, что происходит, ну, скажем так, плохого в республике, вы перекладываете на себя, как на человека, который ответит. Ну, понятно, что, например, в этом чердаке виноват завхоз и там глава этой поликлиники. Но вы сейчас говорите, что это в том числе и ваша вина в том, что это произошло. Вот как часто все решили вот эти вот события, которые происходят в республике, вы перекладываете на себя, как на ответственность?
Ну, опять же, вопрос, если я назначил руководителя, и по вине этого руководителя что-то произошло, значит, это моя вина. Да? Ну, пример так, если да. Не пример, а так оно получается. Ну, не часто, скажу так, но в глобальном большинстве своем я все-таки понимаю, что не доглядели те чиновники, которых я ставлю на должности. Поэтому, конечно, это вина главы республики. Это одно. И второе, когда что-то случается, я начинаю разбираться, что по этому случаю, чтобы это не случилось, должно было проводиться как минимум там 2-3 совещания, там, хотя бы в квартал, да, по этому поводу, чтобы это не случалось. Uh-huh. Но это случилось, значит, когда мы смотрим назад, ни одного совещания по этому вопросу не было. Если бы хоть одно совещание было бы, значит, это работала администрация плохо, аппарат правительства плохо, которые не организовали это совещание или это рабочее мероприятие. Поэтому, конечно, мне приходится часто эту вину брать и на себя, и возлагать его на правительство республики.
Еще одна очень важная тема – это работа с молодежью, которая уходит или не уходит в лес. И вы тут приняли такое решение, не знаю, я такого не видела в других республиках, когда вы дали свой мобильный телефон родственникам, и вам могут звонить, и с вами могут говорить, и сами вы общаетесь с родственниками, и пытаетесь как-то вот это обсуждать, говорить, работать с семьями. Как вы пришли к этому решению?
Ну, скажу, что это дается результаты, и когда у человека есть возможность... Не только у членов бандподполья, не только у пособников, а у простых обывателей, у других преступников. Вот по этому телефону и через адаптационную комиссию прошли более 100 человек. Если из них порядка 48, там где-то 50 человек – это члены бандподполья и пособники, то остальное – это другого вида преступлений, которые не могли найти защиту. То есть они находят, они видят возможности, мы их адаптируем, мы их там обеливаем, очищаем. И есть такие, к сожалению, где... Давно уже там по истечению срока давности розыск снят, но нечистоплотные иногда сотрудники каждый месяц берут мзду, якобы мы закрываем на это глаза. И благодаря вот этой комиссии мы через управление собственной безопасности МВД в том числе вычислили и таких добросовестных сотрудников полиции, которые вот этим делом занимались. То есть, посмотрите, сколько помощи не только в глобальном террористическом направлении, но и в бытовом направлении. Идея пришла после долгих-долгих общений с родственниками, когда они показали, что вот мы туда обращались, туда обращались. Я тогда им вот на одном из таких совещаний дал свой телефон. Запишите телефон. Они все записали. И после этого вот этот процесс пошел. Я понял, что этот процесс дает знать. И они мне звонят не только по проблеме своего ребенка. Ведь я же понимаю, что если у одной семьи ребенок там член бандподполья, что там круг этот завязан и на других тоже. И когда я помогаю ихнему родственнику, то они тут же просят помочь и его товарищам. Вот эта цепочка уже, она идет.
То есть это решение, оно было, ну, не то чтобы спонтанным, но каким-то вот логичным в ходе встречи просто с родственниками.
Это глубоко проанализированное, подкрепленное практикой вещи. Это рабочее решение.
Мы еще вернемся вот к этим вещам, вот с банформированиями, с лесом. Я вот что о чем хочу спросить. Вот вы же, поскольку вы сами родились в пригородном районе, и вообще, в принципе, любите, знаете, свою республику, вот когда вы стали главой республики, вам не хотелось уже вот на правах главы республики какие-то вещи просто исправить, уже вот, ну, у вас появилась власть, вы можете их исправить, и вы можете все сделать иначе.
Ну, опять же, знаете, наверное, и руководство страны, выбирая меня, там, не наверное, а что ж, изучали мой психологический портрет, да, и характеристики, что не без этого, и понимали, что я себе представляю. Конечно, став главой республики, я не взлетел на небо, да, я еще ближе опустился на землю, понял и понимал ситуацию, что даже трижды я родился с пригородом и жил в пригородном районе, то сегодня не стоит темы о том, чтобы радикально куда-то лезть, да. Мы довольно хорошо, плотно общаемся и имеем контакт, имеем взаимодействие с руководством Северной Осетии, и в этом направлении довольно хорошо, плотно работаем. И благодаря нашему общению, нашей дружбе, если так можно назвать, она есть дружба, с каждым годом все спокойнее становится там. То есть и в этом году, и в прошлом году мы, кроме как бытовых каких-то явлений, ничего не видим там межнационального. Это большой плюс. Ну и надо время, и мы стараемся, чтобы сейчас помочь вернуться беженцам в свои дома, обустроиться, помочь, и в том числе ряд других задач решать. Поэтому, когда кто-то мне, а мне советовали многие, там, потребовать район, заявить, у вас авторитет, вам Владимир Владимирович пойдет вам навстречу. Я понимал, что кроме как поставить там неудобное положение руководства страны, ничего другого это не даст. А здесь нужна кропотливая, терпеливая работа в плане того, чтобы люди вернулись в свои дома, жили совместно и развивались, продолжали жить так, как это было раньше, до 92-го года.
Я прошу прощения, просто мне показалось, что вот в этом ответе вы как-то отделили человека, Янузбека Евкурова, от президента, от главы республики. Это я
Я повторяю еще раз, я даже как человек понимаю это все. Конечно, есть боль людей. Конечно, есть... Ну, это с каждым годом сглаживается. Поэтому я здесь скажу как человек и как президент. В этом плане, что, да, 20 лет прошло. Может, и дальше говорить, что нужно время, да? Но время, чтобы люди вернулись в свои дома, уже давно прошло. Здесь надо более, может, оперативно нам поработать, и мы работаем над этим планом. А вот ставить задачи амбициозно вернуть район, это не задача сегодняшнего дня, да? И так задачу нельзя ставить, и так вопрос нельзя формулировать. Нам надо сегодня работать. Поэтому я и как человек, и как глава республики об этом говорю.
А если говорить про других ваших соседей, вообще, насколько часто вам приходится принимать решения уже не только как военному или главе республики, а как дипломату, например, в отношениях с Чеченской республикой?
Ну, конечно, я здесь стараюсь максимально дипломатично реагировать. В том числе на какие-то там довольно некавказские, традиционные, с учетом подкрепленных обычаев, традиций, высказываний, заявлений. Понимая ситуацию, я, конечно, стараюсь дипломатично из этой ситуации выходить и стараюсь максимально политкорректно возразить там или еще что-то. Но уж точно одно твердо, что мы живем на своей земле. И не собираемся ни в коем мере ни присоединяться, ни отсоединяться. Мы приняли решение, и не я это решение принял, народ республики, народ Ингушетии принимал решение, что в 90-х годах с кем жить, в составе кого жить. Наши предки 273 года назад принимали это решение, с кем быть в составе, и добровольно это принимали решение, что в составе России. Поэтому, конечно, я здесь совершенно... не лезу в дебри, но при этом четко заявляю, что никаких вопросов, связанных с районами, с границами, быть не может. Я не говорю здесь дежурных слов, там, братские народы, войнаский народ. Я говорю, что есть республика Ингушетия, есть Чеченская республика. Там свой глава, я работаю здесь. Вот он каждый должен заниматься своим народом, своей республикой. Сегодня получается у меня многое сделать, получается там многое сделать. Радоваться успехам друг друга. Вот это будет и сближение, и общение, и дружба, и традиции. Вот здесь уже можно говорить про какие-то там войнавские традиции, войнавские обычаи. Там, хотя у каждого народа есть свои обычаи, свои традиции.
А если вернуться немного назад и вспомнить год, когда на вас совершили покушение, перед вами вообще стоял вот этот вот вопрос, вы как-то сомневались над решением возвращаться к работе главы республики?
Нет, здесь у меня, если спрашивать, там, как мне удалось это решение, не было никакого сомнения и не было никакой мысли о решении. Вот я бы даже сказал, не было никакого решения. Просто я полечился, отдохнул, вернулся работать дальше в республику.
Интересно, что даже не стоял вопрос.
Не стоял, совершенно не стоял.
Ну, это же уйти, как же. Скажите, а когда вот... Ну, Ингушетия вообще, в принципе, сама по себе очень непростая, мы это все понимаем прекрасно. Когда вот приходят там люди или обвиняют вас там с любых там трибун или с каких-то площадок, там, в похищениях людей, в давлении на суды, в нечестных выборах и так далее. Вот вы каждый раз какое решение принимаете? Выслушать в очередной раз? Там, ничего не сделать? Сделать что? Вот, как здесь происходит?
Ну,
как это происходит здесь у нас, вот тут в Москве, например? Мы себе представляем.
Ну, смотрите, я, во-первых, не соглашусь, что мы не простая республика. Мы простая республика, субъект Российской Федерации. Очень красивый, очень спокойный,
красивый,
и очень
правда.
Гостеприимный. И
это
очень
правда.
Добрые, хорошие люди. Но скажу по вот этим заявлениям. Я всегда к этим вещам привык относиться философски. Вот заявляет судья бывший, которую уволили за то, что она что-то не так сделала. Не моя прерогатива, совершенно не моя тема. Коли в коллегии, судя там еще кто-то, кто там у них решение принимает. И после этого оказывается, что это судья хороший, а все оставшиеся судьи республики – это продажные. То есть, как вот по ее логике получается. А получается, другой чиновник, к примеру, я говорю, да, наворовался где-то, его уволили. Не посадили, к сожалению, да, его уволили. Вот он начинает заявлять о страшной коррупции. И это же не только у нас субъекты, во всех субъектах это происходит. И мы начинаем верить всем. Вот кто больше там наговорит, вот мы им верим. А не работает чиновника. Для этого есть органы правопорядка, для этого есть органы надзирающие, контролирующие. Они должны давать оценку. А не те, которые не удел, к примеру, да, по ряду причин. И которые под определенным причинам тоже продолжают вот эту истерию или там эту работу. Я всегда на эти вещи смотрю так, а что он сделал в своей жизни? Вот мне когда задают напрямую вопрос, когда вот глаза в глаза, я всегда говорю, покажи мне дерево, которое ты посадил. Покажи дом, который ты построил. Если это крупный олигарх или там бизнесмен, я спрашиваю, ну покажи мне хоть 1 километр дороги, который ты за свой счет построил в республике, проложил.
Ну, не чтобы... тот, который рядом с собственным домом, как это часто бывает. Да. Давайте откровенно.
Не, вот это да. Не то. Вот я тоже так
говорю. Потому что я видела, как это у вас происходит. Кусок отличной дороги и рядом хороший дом. И говорят, а здесь бывший чиновник сделал дорогу прямо к
себе
своему
домой,
дому.
Да. Ну, хотя бы так, молодцы. Хоть эти деньги положил на асфальт там для общества. Но, опять же, я повторяю, это я всегда к заявлению людей оцениваю, что он из себя представляет. Поверьте, если я вижу серьезного человека, который был в политике, который был в работе, который работает, у него есть мнение, я всегда к нему прислушиваюсь. Но если я вижу человека, который даже своей семье не может порядок навести, ну, о чем можно, какая может быть от него критика? Это фантазер, это ну, нереальный человек, нерабочий человек. Мне кажется, так.
Так все-таки, если говорить в целом, то вы чаще решаете ответить как-то или нет?
Нет, я чаще решаю не отвечать. Почему? Потому что, ну, вот, например, есть сайты, которые я вообще не читаю.
Или да. Сайты, которые заблокировали и блокируют, продолжают там...
Нет, вот ни одного сайта. Ну,
ну слушайте, ну, давайте вспомним,
давайте, давайте
что
вспомним.
Было с Ингушетией.
Какой Ингушетии?
С Орг.
Ну, ну, слушайте, ну, вот тут даже здесь, в этом вопросе мы говорим, да? Но если органами прокуратуры посмотреть даже на протяжении какого периода один сайт там заблокирован, то, ну, это же решение не мое. Если там, на этом сайте... Вот вчера был Совет Безопасности. Довольно серьезно там на Совете Безопасности было отмечено, и прокуратурой в том числе, что много сайтов, которые просто кишат национализмом, экстремизмом. Ну, мы же должны с этим как-то бороться. Если это сайт закрыт, что это там, что кому-то в угоду или из-за того, что нарушили закон. Вот сейчас мне сегодня докладывают, что на каком-то сайте появилась информация, что в Ингушетии похищено 20 миллиардов рублей. Ну, вот себе представьте, 20, у нас бюджет там 18-19 миллиардов, 20 миллиардов похищено. Ну, сейчас вот, что делать, да, поэтому? На этот сайт суд подавать? Или не реагировать? Или еще что-то?
Может
делать?
Быть, проверку какую-то организовать?
Нет, проверку организуем. Ну, это же все равно же организовывая проверку, мы же должны выходить на кого-то, да, кто эту ложную информацию закинул, и спросить у него. Поэтому я бы не сказал. Я вот, я знаю, что у нас есть там ряд, там, 3-4-5 там оппозиционных сайтов. Я их не читаю. Почему? Потому что я знаю, кто ими владеет. Я знаю, кто их финансирует. И я знаю, что они, хоть я там целый день буду на коленях стоять, ничего хорошего про меня не напишут. И про мое окружение не пишут.
Так, а откуда же вы узнаете о какой-то конструктивной критике, если это вы считаете неконструктивным?
Нет, вот из этих сайтов, если из этих сайтов и такое указание дано, и оно так четко выполняется, если критика приходит, на этих сайтах тоже такое бывает, что проблема человека, проблема ЖКХ, дорога, свет. Вот это все мы принимаем, я это обзор смотрю и задачи ставлю. А остальное все там, вот, что-то вот такое про меня, про семью или
когда
про окружение.
Когда на личности уже переходит.
Да, это ну, я не считаю.
Смотрите, вы сейчас просто так, ну, сказали, что вот там закрыли сайт, это же не мое решение было. А вот когда действительно, ну, решение было не ваше, например, да, там приходят к вам и говорят, вот это случилось, но это вы знаете, что это решение было не ваше, вы будете вмешиваться? Или вы вот так, все, решение было не мое, я его не принимал,
ну,
пожалуйста.
Вот смотрите, если вот даже, может, так подумать, может, вы вправду так думаете, что вот сейчас сайт какой-то, Ингушетия, я так понял, Хазбиева сайт. Ну, вот я даже вот, неужели вы думаете, что я сейчас занимаюсь этим сайтом и где-то там...
Нет-нет, это же не важно. Вот смотрите, ваш номер телефона известен.
Да.
Или там вам можно написать письмо, и вам пишут, и говорят, типа, вот... Так и так, есть такое решение, оно несправедливо.
Нет,
считает
в этом случае
какой-то
я,
человек.
В этом случае я отреагирую.
Хотя там это решение принято там, ну, например, правоохранительными органами. Вот пришли приставы, пришли и сломали мне половину дома, потому что они считают, что
нет,
это
здесь
вот
мы
не мой
здесь,
дом.
Здесь я сразу говорю, что и реагирую, буду реагировать. Если вот пришло бы мне письмо от Хазбиева, потому что вот такая проблема, прошу разобраться там, да, конечно, я бы его отписал, отследил и дал бы ответ. Что там, правда? Угу. Здесь нет никаких вопросов. Здесь, ну, было бы глупо отрицать, что мы этого не делаем. Конечно, мы это делаем. В том числе, когда где-то проводится спецоперация, ко мне обращаются многие жители села, которые не причастны к этому бандиту, но при этом пострадали. Я это изучаю, мы исправляем, мы помогаем. Поэтому это, конечно, в этом вопросе нет. Я считаю, что по-другому не может быть. Даже если там где-то пишут на этом сайте негативные вещи про руководство, в этом случае надо забыть личные амбиции, а есть обязанность, надо их выполнять.
Ну, то есть, в целом, вы разделяете ответственность за принятые решения чиновников всех уровней?
Ну, бесспорно. Но если мне та же прокуратура доложит там, или там, даст информацию, что проинформирует, что это принято законно, я оспаривать это не буду. Почему? Потому что гражданин, он имеет право в суд идти, оспаривать. Я за него это оспаривать не должен. Почему? Потому что я должен верить прокуратуре, которая мне дает информацию по этому поводу.
Это решения, которые были снизу. А бывало ли так, что вам сверху навязывают какие-то решения?
Нет, ну вот в плане...
Там из федерального центра говорят, вот надо сделать, принять такое-такое решение, а вы понимаете, что это не лучшее решение, которое
нет,
может
быть. Во-первых, решение федерального центра, например, это задача, не решение, а задача установки веб-камер на выборах президента Российской Федерации, да, или какие-то другие вещи, которые способствуют консолидации общества, там, к примеру, или там, ну, вот те решения, которые по указам президента, те поручения, это, конечно, мы выполняем, да, но решения, которые там за нас, которые мы должны принимать, и нам говорят, вот навязывать решение, такого, конечно, не было. Даже по закону, по выборам, да, сейчас, Даже поэтому нам сказали, вот вам два варианта. Единственное, я попросил в администрации президента не комментировать в плане того, что вот почему в Ингушетии примут то или иное решение. То есть, если мы примем решение, второй вариант по...
С решением правительства.
Парламента.
По парламенту, да.
Я согласен, да. Если мы принимаем это решение, я попросил не комментировать в плане того, что у вас вот у нас неспокойный обстановка, поэтому нет. Мы сами прокомментируем, почему мы так решение приняли. И со мной согласились с этим вопросом в том числе. То есть, это наше внутреннее дело, и мы комментируем, так или нет. Мы хотим так, мы выбрали такой вариант, который нам приемлем.
По поводу выборов президента, сейчас еще я хочу спросить, а перед этим вот что. Вы один из немногих, мне кажется, глав республик, который, по меньшей мере, два раза отправлял отставку правительству. Как принимается такое решение, взять и отправить отставку правительству?
Ну, во-первых, первый раз это было после... Ну, я не считаю отправку правительства после прихода к власти, да? Там, понятное дело,
что... Менять
команду. Это команду надо было менять, это... Я не считаю это отставкой правительства. Первая отставка правительства – это после теракта, после определенных там вещей и после того, когда команда, грубо говоря, там чуть-чуть не справилась с задачей, мое отсутствие. То есть была проверка на прочность, будем так говорить, да, и я скажу, что не совсем справилась с задачей.
Не страшно принимать такое решение правительства отставки?
Нет, совершенно не страшно, а... когда понимаешь, почему ты это делаешь. А вторая отставка правительства была связана уже более миролюбиво, так как Алексей Олегович уходил на вышестоящую должность, и мы понимали, что если его сегодня не отпустить, то завтра этой должности быть не может. Поэтому принималось такое решение, на уровне в том числе. Я советовался тогда и с администрацией президента по этому поводу, и поэтому, конечно, этот вопрос мы так принимали.
Так почему же было принято решение не выбирать главу республики?
Потому что нам так удобно.
Вам?
Вам, в смысле, руководству республики
мне,
или,
как главе
или
республики,
жителям?
Вот, ну, поверьте, я как руководитель республики все делаю для жителей, а не для себя. Так? Ну, это глупо не соглашаться с такими вещами. Почему? Потому что я все делаю для республики, день и ночь работаю. И при этом, я когда говорю, что нам так удобно, ну, республике так удобно. Да, естественно, бесспорно, мне, как человек, который идет на второй срок, согласился на этот вариант, тоже удобно. Парламенту тоже удобно. Ну, и удобно для экономики, удобно в целом для того, чтобы дальше продолжать спокойно работать. Неудобно тем, кто хочет прийти к власти, кто хочет снова сесть на стул. Те, которые были. Сейчас же не новые люди хотят к власти, а те уже, которые были. И
среди
первые, и вторые.
Есть разные люди.
Не-не-не, одни и те же. И поэтому, если бы мы были на их месте, мы бы тоже, наверное, не соглашались. Это борьба противоречий.
Это политика.
Это демократия, это политика, да. Это политика.
Демократия такая, без выборов, интересная.
Почему?
Хорошо.
Стоп, давайте.
У нас время закончилось.
У нас именно как раз она есть демократия.
У нас демократия и выборы, у нас заканчивается время.
Хорошо, ну, последний вопрос мы обязаны задать. Без этого нельзя заканчивать программу «Разбор полета». На каком, о каком решении думаете сейчас, над чем сомневаетесь?
Нет, не сомневаюсь совершенно над чем-то или над ком-то. Я сейчас, если честно сказать, думаю о решении, как провести бой Рахима Чахкиева. Я вам серьезно говорю, я целый день сегодня голову ломаю на день. Почему? Потому что мне сейчас информация поступила, что бой перенесли в Польшу. И я вот целый день, вот сейчас вы задали этот вопрос экспромт, я вам отвечаю то, что у меня сегодня целый день. Я сейчас думаю, принимаю решение, где найти сейчас срочное средство, где их найти и сделать так, чтобы бой Рахима Чахкиева прошел здесь, в Москве.
Спасибо. Красавище. Большое.
Спасибо.
Это был Юнусбек Евкуров, глава Ингушетии. Программа «Разбор полет». Для вас вели Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Всем счастливо.
Счастливо.
Спасибо.